Сейчас нужно будет проповедь Слова Божьего, разъяснение Слова Божьего для того, чтобы мы его поняли, для того, чтобы мы увидели, как оно сегодня касается нас, лично каждого из нас, и для того, чтобы мы могли подчиниться Слову. Иисус когда-то сказал, что всякий человек, который действительно хочет исполнить волю Божию, узнает от Бога ли его учение. Учение Иисуса Христа, это был его разговор, по-моему, с фарисеями. Он сказал, что всякий, кто хочет, он узнает, от Бога ли мое учение. То есть вопрос, есть Бог или нету, это не совсем на самом деле главный вопрос. Или вопрос, как понять Божью волю, это тоже не очень главный вопрос. Более главный вопрос, хотим ли мы подчиниться этой воле? Хотим ли мы ее исполнить? Хотим ли мы почтить Слово Божие, как Божие Слово? Если мы хотим, не составит проблем для нас увидеть доводы в пользу того, что Бог действительно есть, и это Бог, описанный в Библии, и не составит труда для нас понять эту волю. Намного больше проблемы с нашим сердцем, которое не очень-то хочет покориться любой воле Божьей, которое легко избирает, какую волю, какая удобнее воля для нее, то исполняет, а это неудобно, значит, наверное, Бога нет, или там недостаточно доказательств, или, наверное, нет, не это совсем все имеется в Библии и тому подобное. Поэтому для нас очень важно, чтобы наши сердца были готовы искать Бога. И мы уже не раз помолились сегодня, и моя такая постоянная внутренняя молитва во время проповеди, чтобы Бог сделал слово ясным и помог нашим сердцам покориться этому слову. Сегодня я буду продолжать проповедовать по посланию Ефесянам. Это послание Ефесянам, это будет 27-я проповедь на это послание, и мы половину послания уже прошли, и текст, который мы сегодня еще раз изучим, еще раз посмотрим на него, это 3 глава с 14 по 21 стих, последняя часть 3 главы, и неделю назад я говорил, что на этот отрывок можем посмотреть с двух сторон. Первая сторона – это, собственно, содержание этого отрывка, содержание молитвы апостола Павла. И мы именно на это смотрели. А вторая сторона – это то, что апостол Павел описывает свою молитву, и это для нас большой урок о том, как молиться. Поэтому сегодня мы на этот отрывок посмотрим с этой стороны и будем думать, какие уроки молитвы здесь есть для нас, чтобы мы могли научиться молиться. И поэтому как бы эта тема этой проповеди – это, можно сказать, «Научи нас молиться», или, с другой стороны, «7 характеристик библейской молитвы». Когда я говорю «библейская молитва», я чуть объясню, что я подразумеваю под библейской молитвой. Вообще существует много разных молитв, разного характера молитв. И есть молитвы, которые люди возносят каким-то языческим столбам, каким-то идолам, каким-то лже-богам. И есть молитвы, которые люди стараются возносить библейскому Богу, но эти молитвы... Они абсолютно неплодотворны, если сравнить это, как до потолка и вниз она падает. Она не услышана Богом, она не воспринята Богом, она не угодна Богу, она не будет отвечена так, как человек молится. Потому что люди молятся не так, как Бог задумал молитву. Они могут молиться просто для того, чтобы манипулировать Богом, для того, чтобы дать ему какую-то подачку, чтобы он потом им дал то, что они хотят. И так далее. Я этого чуть больше коснусь. Когда я говорю «библейская молитва», я говорю, молитва, которая угодна Богу. Молитва, о которой Писание учит нас, как нам нужно молиться. Молитва, которая будет плодотворная, в смысле Бог будет на нее отвечать так, как ему угодно. Молитва, которая будет эффективная, которая будет зажигать наши сердца, продолжать молиться. А не которая будет опустошать наши сердца, и когда молитва, это будет такая просто трудная обязанность. В лучшем случае, когда нам тяжело, когда плохо, мы побежим молиться. Как уже последняя надежда тогда к Богу в молитве. Поэтому мы посмотрим на библейские характеристики библейской молитвы, молитвы, которая угодна Богу. Во-первых, я хочу несколько мыслей сказать, почему важна эта тема. Я не знаю, многих ли сегодня волнует вот по жизни тема молитвы. Скажу честно, меня не так часто эта тема заботит, и не очень я волнуюсь об этом. И не очень задаюсь вопросами, там, какая молитва или как улучшить свою молитвенную жизнь. Слово, которое я читаю, оно заставляет меня. Дочитываю до каких-то отрывков, а слово говорит мне о том, что я должен думать об этом. Это важная тема. Естественно, мне немного трудно думать о молитве. намного другие вещи меня больше заботят, какие-то проблемы в жизни и тому подобное. Есть несколько моментов, я хочу три момента показать, почему эта тема важна. Для тех из нас, кому не очень интересна эта тема. Во-первых, Библия говорит, что молитва является грандиозным благословением. Именно грандиозным благословением или таким подарком для наших сердец. И только три момента я хочу заметить. Первый момент, почему это грандиозное благословение. Во-первых, молитва – это способ общения с Богом. Это как бы 50% нашего общения с Богом. Другие 50% – это когда мы слушаем Бога через Слово Его. И молитва – это ответ Богу, как в ответ на то, что мы услышали от Него. Таким образом, общение. Он говорит нам, мы говорим Ему в молитве. Молитва дает нам возможность общаться с живым, реальным, настоящим Богом. Она позволяет нашему сердцу или нашему духу соприкасаться с Божьим сердцем, с Его духом. И это общение, оно наполняет нашу душу абсолютно сверхъестественно. Это то, в чем нуждается наша душа. Без молитвенного общения с живым, реальным, настоящим Богом, каждый человек на земле, он чувствует опустошенность внутреннюю. Какой-то элемент опустошенности. Может быть, не всегда человек это чувствует, не всегда это осознает. Некоторые люди всю жизнь этого не осознают. Всю жизнь чего-то им не хватает, они думают, нужно больше заработать, нужно лучше семью иметь или там продвинуться там, на работе, или отдыхать как-то веселее. На самом деле это внутренняя пустота, которая вот пульсирует внутри. Она о Боге, она к Богу. Человек без отношений глубоких с Богом никогда не будет до конца удовлетворен. И как Оля рассказывала, она пыталась найти какую-то реализацию вот, бессмысленности своей жизни или какой-то внутренней пустоты просто в развлечениях, в наркотиках или в чем-то таком. Поэтому мы очень нуждаемся в таком общении, поэтому нужно учиться молиться. Потому что молитва есть часть такого общения. Второй момент. Почему молитва – грандиозное благословение? Молитва является сильнейшим утешением для нашей души или наполнением нашей души. Сегодня, в принципе, не модно говорить о душе, да, сегодня, ну, люди современные, они живут более прагматично, и о каких-то душевных потребностях, и о состоянии души, ну, говорят очень бегло, и часто неправдиво, когда я по телевизору слышу там о духовности, которую нужно возрождать, и под этим подразумевается вовсе не та духовность, которая в Библии описана. Часто так, в большинстве случаев. Но наша душа действительно переживает трудности. Какие-то моменты в нашей жизни, когда нам нужно действительно утешение, когда нам, или другими словами, более по-мужски скажу, нам нужна сила для нашей души. Нам нужна наполненность или основание для нашей души, чтобы мы могли уверенно и твердо идти в пути, чтобы мы могли пережить какое-то понимание, сочувствие, поддержку, которое мы не можем найти в людях даже. Молитва дает такое утешение. Я хочу... Это такие очевидные вещи, поэтому я не показываю отрывков из Библии. На то, что менее очевидно, я покажу отрывок. А здесь я хотел процитировать двух людей. Шарлотта Эллиот, которая жила с 1789 года по 1871, так сказала. «Господь, пока блаженных берегов я не достигну, это небесная жизнь Бога, мне всего желаний в молитву душу перед Тобою излить». В этом самое грандиозное удовольствие или сладость для моей души. Вот в этой жизни реальной, пока я еще не достиг этих берегов. Или Лермонтов в 1839 году написал такое стихотворение, наверное, все знают. «В минуту жизни трудную теснится в сердце грусть, одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучье слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. С души как бремя скатится, сомнение далеко, и верится, и плачется, и так легко-легко». Для нашей души это огромное утешение в молитве. И жизнь, которую мы живем, в ней есть трудности, поэтому мы нуждаемся в хорошей молитве, потому что в ней есть грандиозное благословение. Еще один момент, почему молитва благословение, это потому что молитва приводит к тому, что сверхъестественное Божье действие начинает проявляться в нашей жизни. Есть вещи, с которыми нам трудно справиться. И вот здесь мы нуждаемся просто в чем-то сверхъестественном, чтобы не как обычно происходило, а чтобы то, что не под силу нашим силам, не под силу вот обычному течению жизни, чтобы сверхъестественный какой-то поворот был в жизни. И молитва – это то, что приводит к действию Божью силу. Это то, как Бог говорил, Он хочет действовать в нашей жизни. И Он ясно сказал: молитесь мне. Очень часто христиане путаются вот вокруг таких понятий. Зачем молиться, если Бог и так все знает, написано? И Он не просто это знает, Он это знает и хочет на это реагировать. Зачем молиться, если Бог знает будущее? Так, похоже, все как-то расписано, и тогда все бессмысленно. И много-много здесь есть вопросов, у меня нет времени сейчас на них отвечать. Я хоть скажу одно. Писание очень ясно призывает нас молиться. Это Божья воля, Бог хочет, чтобы мы молились Ему. Божье сверхъестественное, могущественное действие в нашей жизни обусловлено, или одно из условий, чтобы это явилось, это наша молитва. Это Божий замысел, это то, чего Он хочет. Поэтому в молитве грандиозная сила есть. Поэтому нам важно научиться молиться. Второй момент, почему важна тема молитвы. В молитвенной жизни каждый из нас испытывает затруднения. Каждому из нас бывает трудно молиться. Каждому из нас бывают такие периоды, или буквально некоторые люди целую, чуть ли не полжизни так проживают своей христианской. То, что их сердце не горит в молитве, не желает молиться. Там нет вот этой страсти к молитве, нет силы себя дисциплинировать, чтобы молиться. Очень часто молитва как очень что-то сухое, что не наполняет тебя желанием продолжать молиться. И это может быть просто как дисциплина, такое дисциплина послушания. Ты знаешь, что нужно молиться, ты молишься. Может быть, особенно страстно молишься, когда тебе особенно трудно в жизни. Нам нужно научиться по-библейски молиться, потому что, когда мы молимся по-библейски, это будет давать нам силы молиться. Это будет зажигать нас молиться. Это будет давать нам силы преодолевать вот эти затруднения, которые мы испытываем с молитвой. Я хотел прочитать одну цитату из книги Ричарда Пратта «Молитесь, не закрывая глаз». Очень хорошая книга. Он так говорит. «Трудно поверить, что я уже 10 лет христианин», это он пример приводит, «и до сих пор должен заставлять себя молиться. Подобное разочарование в молитвенной жизни испытывают многие верующие. Новообращенные и зрелые христиане, пасторы, известные благовестники, исключений нет. Многие проповедники, как и каждый из нас, могли бы смущенно признаться, что их молитвенная жизнь непродуктивна. Нам известно, что молитва – одно из величайших благословений Божьих, и вместе с тем это источник наших огорчений и чувства вины, какой-то разочарованности или вот ощущения непродуктивности. Впечатляющие истории о том, как Бог удивительно ответил на чью-то молитву, возрождают в наших сердцах желание молиться. Жизнь, исполненная молитвой, полна и великих благословений. Но осуществить свою мечту о плодотворной молитвенной жизни удается лишь немногим. Остальные, сломленные неудачами, просто устраняются от молитвы. Напряженный день полон забот, и беседе с Богом мы отводим лишь темные и пыльные закоулки жизни. Время от времени, пробормотав краткую молитву, мы и сами чувствуем ее несостоятельность, или формальность, или просто такую привычность. Эта жестокая реальность заставляет нас задаваться вопросом, возможно ли полнее ощутить благословение молитвы? Могут ли наши молитвы стать более угодными Богу? Почему молиться так трудно? Это еще одна причина. Мы испытываем борение, поэтому нужно учиться молиться. И третий момент. Молитве необходимо учиться. Луки, 11 глава, это еще один отрывок, который мы сегодня параллельно с Ефесянам будем изучать. Там так написано, в первый стих, мы потом больше прочитаем, первый стих так говорит. «Случилось, что когда Он, Иисус, в одном месте молился и перестал, один из учеников сказал Ему, Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих». То есть этот ученик, апостол Христа, он увидел, что Христос молится не так, как этот человек молился, там, может быть, с своего детства. Он увидел, что у Христа есть какая-то жизнь в молитве, у него там есть сила в молитве, у него есть сила преодолевать затруднения, это бывает физически просто очень трудно молиться от усталости, бывают мысли путаются, бывает ты просто по одному и тому же кругу как-то молишься уже много лет, и как-то в этом нет какого-то воодушевления для твоей молитвы. Этот ученик увидел, Христос молится иначе. Он говорит, Господи, вот слушаю твою молитву, вижу по-другому, не могу разгадать, в чем секрет. То есть, как молиться? И он говорит, научи меня молиться, научи, как молиться так, чтобы я мог молиться действительно богоугодной молитвой. Суть не в том, там ниже записана молитва «Отче наш». Мы на нее обратим внимание сегодня. Многие заблуждаются, думая, что Иисус дал просто такую формулу, которой нужно молиться. Я слышал много раз, когда христиане произносят молитву «Отче наш», абсолютно бессмысленно, и абсолютно там нет ничего такого, чтобы я сказал, они научились молиться. И просто как мантру какую-то повторяют, и, может быть, несколько раз есть разные оккультные советы, глупейшие, антибиблейские советы, типа там произнести молитву эту там 7 раз или 33 раза и так далее, как будто бы это формула. Как будто бы Бог – это игровой автомат, в который нужно просто 30 монет бросить, и тогда он выдаст продукт, который мы должны получить. И кажется, такая молитва, которую Господь нам дал, используется абсолютно не по-библейски. Абсолютно не в характере Божьем, не в характере того, как Писание учит нас молиться. Иисус научил молиться. Нам нужно учиться молиться. Слово Божье способно нас научить. Поэтому нам нужна такая тема. И поэтому мы исследуем отрывок из Ефесян, и исследуем отрывок из Луки, не исследуем, а параллельно посмотрим, потому что то, что мы увидим в этом отрывке молитвы Павла, и будем учиться от Павла, мы увидим, что этим же характеристикам Иисус учил своих учеников тогда еще, своих апостолов. Итак, давайте посмотрим на 7 характеристик библейской молитвы. Какие мы можем здесь увидеть в этом отрывке? Давайте сейчас прочитаем этот отрывок, и я постараюсь показать несколько характеристик, которые здесь есть, чтобы мы в общем увидели, чего мы коснемся, и потом мы каждую из них подробно разберем сегодня, если не успеем, то в следующее воскресенье. Итак, давайте прочитаем с 14 стиха. «Для сего», вот и первая характеристика молитвы, апостол Павел дальше говорит, «для сего преклоняю колени мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа и молюсь». Здесь мы видим первая характеристика, что Павел молится, исходя из чего-то. Он там пишет что-то, и потом говорит, исходя из этого, я молюсь, я хочу помолиться. И мы знаем, что это. Он имел библейское понятие о христианской жизни, о церковной жизни. И он это понятие, учение это изложил в этих трех главах. И он говорит, изложил это, и я вижу, я хочу, чтобы вы следовали этому. Я сам понимаю это для себя, и для вас это должно действовать, это учение. И поэтому я бегу к молитве. Я понимаю ясно, что это самому нельзя исполнить, поэтому я нуждаюсь, чтобы молиться. И таким образом библейское учение наполняет молитву содержанием, наполняет наши сердца желанием молиться, наполняет наши сердца страстью в молитве, потому что мы понимаем, почему стоит молиться. Поэтому это первая характеристика. Исходя из библейского учения, мы понимаем, о чем молиться, как страстно молиться, как чувствовать нужду молиться. Дальше смотрите. «Для сего преклоняю колени мои». Это вторая характеристика, на которую стоит обратить внимание. Положение тела в молитве. О чем это говорит? Почему апостол Павел преклонил колени, а не стоя молился? И можно ли молиться стоя или только на коленях? Можно ли как-то еще по-другому молиться? Какие есть формы? Чему это учит нас? Мы посмотрим на это. Он говорит, преклоняю колени мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое отечество на небесах и на земле. И здесь третья характеристика. Он в молитве начинает, он говорит, я знаю Бога вот таким, поэтому я так молюсь. Я обращаюсь к Богу, как к такому Богу. И поэтому я вот эти молитвы возношу, поэтому я хочу молиться. Знание Бога определяет наши молитвы. От того, как мы знаем Бога, это формирует нашу молитву, это наполняет наше сердце желанием или нежеланием молиться. От того, как мы знаем Бога. Это очень важный момент. Давайте посмотрим дальше. 16 стиха. «Да даст вам», собственно, вот сама молитва уже, сама просьба Павла. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией». Что значит этот отрывок, я проповедовал неделю назад, можете на сайте скачать и послушать эту проповедь. Но здесь мы видим четвертая характеристика молитвы. Высокое содержание молитвы. Молитва Павла наполнена высоким содержанием. Он не просто молится о каких-то достаточно низменных потребностях, может быть, или каких-то эгоистических желаниях людей. Но с другой стороны, мы посмотрим в Луки, это не отвергает того, что мы не можем молиться о очень обыденных, простых, примитивных человеческих наших потребностях, нуждах или желаниях. Поэтому молитва, ее содержание определяется и высотой, и простотой нашей жизни. 20 стих. «А тому, кто действующую в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем». И здесь пятая характеристика. мы видим здесь вера, проистекающая из знания Бога и Его Слова. Павел молится, он говорит, я знаю, Бог может сделать больше, чем я молюсь. И поэтому он показывает свою веру. Я знаю, Бог будет отвечать. Я знаю, Он может даже сделать больше, чем мы молимся. И это очень важное условие для молитвы, вера в нашем сердце. И очень важный вопрос для нас, о чем нужно верить? По поводу чего нужно верить? Некоторые люди утверждают свою веру в молитве. Говорят, я верю. И верят абсолютно не по-библейски. Абсолютно не в то, чему Библия учит нас верить в молитве. Говорит, я верю, что вот я провозглашаю, это должно произойти, это будет так. И это очень часто неверный подход. Мы посмотрим, как Библия учит о вере. О какой вере говорится. И 21 стих. Он говорит 20. «А тому, кто столь великий, может сделать очень много, тому слава в церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века и до века. Аминь». И здесь мы видим седьмую характеристику. Шестую я пропустил, мы увидим ее из Луки, из Евангелия от Луки. Но седьмая, которая здесь, это вот в чем. Что наивысшая цель молитвы – это Бог. Наивысшая цель библейской молитвы – это прославление Бога. Даже когда мы молимся о боли, о переживании, о какой-то нужде в нашей жизни, пусть Бог благословит нас духовно вырасти, что даже когда мы молимся о своих каких-то, о какой-то боли, о какой-то трудности, которая перед нами, чтобы это не было наивысшей целью нашей молитвы. Мы сами и решение моей проблемы. Библия учит, что наивысшая цель молитвы – это Бог. Именно Ему слава, именно Он должен явиться величественно. И мы молимся даже через эту нужду, пусть явится великий Бог. Это такой обзор этих семи характеристик. Одну шестую мы пропустили, я покажу ее позже. Давайте чуть подробнее посмотрим на эти характеристики. Итак, первая характеристика. Библейское учение мотивирует и формирует молитву. Библейское учение мотивирует меня молиться и формирует мою молитву. Какой она должна быть? 14 стих. Для сего? Исходя из того, что он учил раньше. Иисус учил апостолов молиться. А сегодня он учит нас тоже через богодухновенное Слово Божие, через Библию. Мы посмотрели отрывок Луки 11. Еще раз прочитаем. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему, «Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих». И он сказал им, «Когда молитесь, говорите, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое» и так дальше. Он учит молиться. Ученики видели, что его молитва какая-то иная. Апостол Павел формирует свою молитву, исходя из того, что он знает из Божьего учения. Если мы мало знаем библейское учение, наши молитвы будут языческими, идолопоклонническими. Те молитвы будут наполнены христианскими терминами. Может быть, о каких-то нормальных вещах, о которых Библия говорит, нужно молиться. Но она, по сути, будет манипулирующей, языческой, идолопоклоннической. Молитва должна проистекать из понимания библейского учения. Вот почему так драгоценно Слово, Божье Слово. Чтобы молитва была угодной Богу, и по-Божьему она была действенной, она должна формироваться Божьим Словом. Именно через ясную убежденность в библейском учении приходит вот что, осознание нужды в молитве. Смотрите, Павел рисует картину, вот что должно произойти, я призываю вас к этому. Он понимает, это не посильно людям. Он бежит, становится на колени, и он умоляет Бога. Если бы он это не понимал, или понимал бы искаженно, я немножко там за вас помолюсь, а вы там давайте старайтесь, не получится, ничего страшного. Что-то все равно же получится, мы же не безрукие уже люди, что-то же сделаем. Я немного помолюсь, молиться-то надо. Но когда он понимает столь высокий библейский замысел, он понимает, это должно великое Божье действие быть. Поэтому на колени и страстно молюсь. Понимание библейского учения формирует осознание нужды в молитве. Желание молиться формирует. Когда цель высокая, мы понимаем, ее трудно достичь. Я хочу молиться, потому что я хочу достичь этой цели. Она формирует содержание молитвы. Молимся не просто непонятно о чем, а молимся о высоких вещах. Она формирует страсть и рвение в молитве. Она формирует цель молитвы, библейское учение. Если мы не проникнуты Писанием, если мы не наполнены им, мы будем молиться просто тем, что нам нужно. Как любой идолопоклонник или язычник, он приходит к какому-то там религиозному, какому-то лжебогу, и он понимает, что, например, этот бог отвечает за дождь, а мне нужен дождь, мне нужен урожай, у меня какие-то там предвидятся какие-то события, мне нужно продать урожай, иметь деньги. Исходя из этого, я должен дать какую-то подачку богу дождя, чтобы он дал мне то, что мне нужно. Меня интересует этот бог? Нет. Я просто боюсь, чтобы этот бог не лишил меня дождя, поэтому я буду манипулировать, все сделаю, чтобы он дал мне то, что нужно. Як тривога, то и до Бога. Или Бог-палочка-выручалочка. Меня Бог сам не интересует, его цель меня интересует. Меня интересую я. Меня интересуют мои проблемы. И поэтому я приду, благоговейно сложу руки, сделаю вид лица, сделаю какие-то ритуалы с благоговейным видом. А Бог будет видеть мое сердце, что это чистая языческая молитва. Меня Бог тут не интересует, меня интересую я. И Бога я хочу использовать для себя. Я видел в своей жизни много таких молитв. Я знаю, когда я еще не покаялся перед Богом в своих грехах, я много молился Богу. Обычно это были молитвы, просто когда мне трудно, мне нужно сдать экзамен, у меня какие-то проблемы в школе, проблемы еще где-нибудь, и я уже молился Богу. Некоторые люди могут страстно и много молиться, так никогда и не подчинившись Богу и не преклонившись перед Ним, а используя Бога. Другие важнейшие составляющие библейской молитвы формируются библейским учением. Без просвещенности Словом Божьим молитвы людей, по сути, языческие и идолопоклонческие. Например, несколько примеров таких молитв. Есть молитвы, которые противоречат библейскому учению о спасении. Некоторые люди просто живут неподчиненной Богу жизнью, живут во грехах, но они знают, что нужно что-то как-то немножко с этим, как-то успокоить свое переживание, что будет после смерти, или успокоить свою совесть, или просто быть как-то духовным, религиозным человеком. Поэтому они возносят некоторые молитвы или какие-то деяния делают. Некоторые люди могут повторять, я уже говорил, «Отче наш», как какую-то мантру, какую-то формулу. Другие говорят: «Господи, помилуй 500 раз». И это противоречит, Бог говорит, суть не в этом. Ты хочешь, чтобы я тебя помиловал? Вот, Евангелие, покорись Евангелию, признай мое господство, признай свои грехи, уповай на Христа, что Он умер за тебя, признай, что у тебя нет шансов на спасение, кроме через имя Иисуса Христа, кроме через покоренность Ему, кроме через жизнь, угодную Ему. Нет, Господи. И человек молится: «Господи, помилуй, Господи, помилуй». Он не знает учения или не хочет принять это учение и возносит молитвы, которые просто пустые. Как бы они ни выглядели, они пустые для Бога. Потому что человек, по сути, не хочет помилования. Он не хочет принять Божий путь помилования. Он хочет просто замолить что-то, впечатлить Бога своей такой длинной молитвой. Еще, например, молитвы, противоречащие библейскому учению о богатстве во Христе. В послании Ефесянам я уже это учил. Бог много нам подарил, и мы вместо того, чтобы: «Господи, научи меня этим пользоваться, дай мне подчиниться тому, что Ты мне уже дал, и как-то это использовать», вместо этого: «Господи, дай мне вот это, дай мне вот это, дай мне больше любви, дай мне вот это, Бог, я тебе уже все дал, ты просто должен вот здесь исполнить, ты должен покориться». Нет, Господи, ты дай мне. Это такая жалостливая ситуация, когда христиане, обладающие богатством, стоят и попрошайничают. Бог просто говорит: «Вникни в учение, ты поймешь, что ты это имеешь, пользуйся этим». Еще молитвы, противоречащие библейскому учению об истинных ценностях. Молитвы наполнены не небесными ценностями, а чисто земными, очень приземленными, плотскими. Молитвы, которые наполнены не чем-то высоким, а чем-то очень низменным. Молитвы наполняются по содержанию просто: «Дай, дай, 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 защити от этого, вот реши, реши эту проблему». Вместо того, чтобы молитва была отражением библейского учения, где есть место высоким, поиску небесного, и где, конечно, есть место нашим обыденным нуждам. И Бог хочет их слышать. Это абсолютно нормально. Еще языческие или идолопоклоннические молитвы – это эгоистические молитвы. Это молитвы, в которых человек не преклоняется перед Богом. Он не поклоняется Ему. Он не восхищается самим Богом. Он не несет молитвенное служение о чем-то. Он просто думает только о себе. И когда он молится, он просто думает только о себе. Или молитвы, наполненные вообще собой, не Богом и Писанием. Когда человек просто, если взять всю его молитвенную жизнь – и проанализируя, человек увидит, что 90% или 80% заполнены просто им самим. Он не о ком-то молится, не о ком-то ходатайствует. Он просто переживает за себя. И как там неверующий атеист там кулаки держит за кого-то, чтобы на экзамене повезло. Или там он еще что-нибудь, какие-то крестики там за спиной, или там что-то не говори, не загадывай, с тем не поговорить. Всякие такие оккультные вещи используют для того, чтобы что получилось. Христианин использует молитву. По характеру точно таким же образом. Ни о ком, кроме как о себе, он не заботится. Есть еще много таких. Есть формальные просто молитвы. Когда человек возносит эту молитву, он сам в нее не сильно-то верит. Потому что он, ребенок, вырастает в доме таких христиан. Видит, что папа и мама, они всегда вот так вот стандартно молятся. Когда папа футбол смотрит, он может закричать. Когда он молится, у него просто такой монотонный, повторяющийся там: «Господи, там, т-т-т, Господи, там, и все в таком духе. Ты смотришь, дети смотрят, формальная молитва. Папа потом говорит, ходи в церковь, верь в Бога. Зачем мне практиковать твою религию? Это тебе помогло, хорошо, я не против. Но мне не нужна эта мантра в жизни. Мне не нужно, это просто механизм повторяющийся. Я хочу чего-то настоящего. Эти формальными молитвами тоже много мы можем страдать, как христиане. Это лицемерные молитвы, это фарисейские молитвы. По форме очень правильная, выверенная, с правильным выражением лица, с правильной постановкой рук или что-то такое, но в ней нет жизни, в ней нет сердца, в ней нет искренности, в ней нет этого искреннего, сердечного обращения к Богу. Почему? Потому что Божье Слово недостаточно на нас повлияло. Божье Слово не сформировало нашу молитву. Божье Слово не сломило наше сердце, чтобы мы могли в молитве отвернуться от себя и молиться о ком-то, кому может быть тяжелее, чем нам. Или молиться даже о своих трудностях, но молиться больше жаждой видеть Бога в молитве, иметь с Ним общение в молитве, а не просто выдавать Ему инструкцию. Сделай вот это, вот это, вот это. Подумайте, цените ли вы Слово Божье, так как Бог того ожидает от людей. Я еще раз возвращаюсь к этой теме. Некоторые люди говорят, что про Библию все время у нас все проповеди. Я не могу уйти от этой темы, потому что без этого мы слепы, мы безоружны. Без этого у нас нет силы. Без этого все замечательные христианские вещи умирают. Они выхолащиваются, они лишены силы, они лишены жизни настоящей. Слово Божье направляет нас и дает нам такую жизнь. Подумайте, любите ли вы Слово Божье? Читаете ли вы его? Изучаете ли его? Стараетесь ли вы понять, что там значит? Прилагаете ли вы старание к этому? Или, ой, это я не читатель, я писатель. Ко мне это не относится. Я деятель, это не для меня. Я так в общем понял, мне достаточно. Точно такие же и молитвы. В общем понял, мне достаточно, Богу недостаточно такие молитвы. Детям нашим недостаточно такие молитвы. Людям, которые на нас смотрят, недостаточно такие молитвы. Достаточно для того, чтобы признать нормальная, формально правильная молитва, но недостаточно, чтобы его молитва на меня повлияла, меня назидала, меня задела, меня повлекла к Богу. Подумайте, посвящены ли вы тому, чтобы внимательно слушать проповеди Божьего Слова. Записывать, конспектировать, принимать решения, дома переосмысливать, в молитве приносить это Богу, думать, какой шаг следующий сделать. Посвящены ли вы домашней группе, где Слово Божье изучается? Или какие-то небольшие там неурядицы или сложности легко выбивают вас из колеи? Тогда наши молитвы такими же являются. Подумайте, наполнены ли ваши молитвы библейским учением, или они больше похожи на языческие и идолопоклоннические молитвы? Может быть, очень резкие фразы, и кто-то скажет, ну уже я точно себя язычником или идолопоклонником не назову. Но по характеру это точно так же может быть. Итак, это первая характеристика. Библейское учение формирует и мотивирует молитву. Вторая характеристика. 14 стих говорит, там помните, Павел говорит, «Для сего преклоняю колени». Здесь есть вторая характеристика, на которую мы посмотрим. Положение тела отражает и формирует состояние сердца. Положение нашего тела в молитве, оно отражает то, что у нас там внутри, или должно отражать. Должно отражать то, что у меня внутри в сердце. И именно таким образом нам нужно молиться, именно с таким положением тела. С другой стороны, положение тела не только отражает мое сердце, но и влияет на мое сердце. Формирует мое сердце перед Богом. Я часто на себе испытывал и слышал свидетельства, когда кто-то предлагал помолиться на коленях. Вдруг в неожиданный момент. Как бы ты не ожидаешь. Когда это ожиданный, это молитва стоя, это молитва на коленях, это уже не действует на нас. Вдруг в неожиданный момент кто-то говорит, давайте на коленях помолимся. Как-то я предложил во время поклонения спеть песню, давно это было, на коленях. И потом ко мне подошло много людей, и они сказали, это перевернуло мое поклонение Богу, мою молитву. Потому что это помогло человеку сразу задуматься, почему мы стоим на коленях, что это значит. Это то, что мы сникаем перед Богом, мы благоговеем перед Ним, мы это Ему поем, это не форма. Это помогает нам. Давайте посмотрим несколько отрывков, как Библия учит о положении тела в молитве. Какая молитва правильная по-библейски? То есть как нужно молиться? Стоя, на коленях, сидя, с поднятыми руками, лежа или еще как-нибудь. Какая молитва является правильной? Во-первых, молитва, которая описана в Библии, форма или вот положение тела, описано очень много. Я 6 моментов хочу вам показать. Во-первых, стоя. Бытие, 18 глава, 22 стих. Написано, что Моисей молился. 18:22. «И обратились мужи оттуда и пошли в Содом. Авраам же еще стоял пред лицом Господа». Он молился Богу, он стоял перед Ним, он имел общение перед Богом, и он возносил молитву. Есть другие отрывки. Первое, Паралипоменон 17:16, где записана тоже молитва, которая возносилась стоя. Паралипоменон 17:16. «И пришел царь Давид, и стал пред лицом Господним, и сказал, кто я, Господи Боже, и что такое дом мой, что ты так возвысил меня?» И дальше описана его молитва. Он стал перед лицом Божьим, и он возносил ему свою молитву. Он молился стоя. Матфея 26:39, давайте откроем. Там описано другое положение тела в молитве. Матфея 26:39. Иисус здесь описан. «И отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил, Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Иисус лег, пал на землю, лицом к земле, и он молился своему отцу. Его сердце разрывалось от боли, и его сердце, его переживание повело к тому, чтобы так выразить свою молитву. Это его тело выразило то его состояние, его души. Он пал ниц, он спал на свое лицо и молился, и таких молитв немало описано в Библии. И такого вообще состояния перед Богом, когда человек падает перед Ним, он не может стоять, он не может дружбаном там похлопывать его по плечу, его сердце буквально тает перед великим Богом, он падает перед Ним, он не может стоять, он не может так к Богу по-небратски относиться, он сникает перед Богом. Смотрите, еще одно, третий вариант, это коленопреклоненное. Вот здесь Павел в Ефесянах говорит о молитве, которую он возносит на коленях. И Псалом 94, Псалом 94, с первого стиха давайте посмотрим. Здесь вообще описано несколько форм проявления молитвы. «Придите, воспоем Господу». Это первое, то есть это молитва. Когда мы поем Богу, это наша молитва. Мы пропеваем эти песни своим сердцем, возносим их к Богу. Поэтому он говорит, воспоем. Смотрите дальше. Воскликнем твердыни спасения нашего. Это когда сердце ликует в Боге, когда сердце хочет прославить Бога особенно, и когда оно просто ярко выражает себя. Предстанем лицу Его со словословием, в песнях воскликнем Ему. То есть особенным образом споем Ему. Не вяло, не хило как-то, не просто по проформе, а действительно сердце ведет нас и спеть молитву по-другому. Ибо Господь есть Бог великий. Вот что он, познание Бога зажигает его сердце. Он говорит, я не могу просто промямлить молитву. Я не могу просто монотонно ее под нос свой произнести. Я не могу просто петь Богу так, будто бы я в это сам все не верю. Я вижу, какой Бог, и поэтому мое сердце пылает, и я хочу это выразить. Я не то, что хочу, я выражаю это просто естественно. Царь великий над всеми богами. В его руке глубины земли и вершины гор его же. Его море, и он создал его. И сушу образовали руки его. Придите, поклонимся, припадем. Это вот такое смиренное сникание перед Богом. Благоговение, уважение по отношению к Богу. Страх перед Богом. Он говорит, придите, преклонимся. То есть поклонимся Богу. Упадем перед Ним, преклоним колени перед лицом Господа Бога, Творца нашего. Он говорит о выражении такого благоговения перед Богом. Я хочу еще раз сказать, это еще одна из важнейших характеристик. То, что положение тела выражает состояние сердца. Так должно быть. И с другой стороны, оно помогает нашему сердцу верное состояние испытывать перед Богом. Став на колени, мы смиряем себя, мы осознаем, что мы не тут... Человек, это звучит гордо, Бог там, у меня есть проблемы, реши их. Человек, который так молится, Бога не знает. Это язычник христианский, это идолопоклонник, это атеист, который христианин. Перед Богом так нельзя стоять. Четвертый вариант, это с поднятыми руками. У меня уже нет времени, я просто процитирую вам ссылки. Ездра 9 глава с 5 стиха. Там записана молитва с воздетыми руками к Богу. Когда люди, они очень хотят, чтобы Бог ответил им. Они за это переживают. Они как маленькие дети поднимают своим родителям руки, так и они поднимают руки: «Господи, пожалуйста, ответь нам. Говори с нами. Реши эту проблему. Или мы возносим Тебя, мы восхваляем Тебя. Ты достоин всяческого преклонения». У них просто вырывается. Точно так же, как в другие моменты нашей жизни, когда дети к родителям поднимают руки. Или когда мы показываем на горы и просто пытаемся не просто сказать: ну, посмотри там на горы. Смотри, какие горы, смотри, какие звезды, смотри, какое море, какой океан невероятный. У нас есть жестикуляция, мы выражаем то, что у нас на сердце. Если мы видим Бога потрясающим, великолепным, величественным, достойным преклонения, или наша нужда заставляет нас особенно вопиять к Богу, мы поднимаем руки в молитве. Еще один вариант – это лежа на постели. Записана молитва в Бытие в 47 главе, 31 стих, где человек уже был преклонного возраста, и он благословлял, Исаак благословлял своих детей и внуков своих, и он написано, что потом преклонился на возглавие своей постели. То есть он молился Богу там. В Псалме 62, с 5 по 7 стих, Давид описывает свою молитву. Он говорит: когда я лежу на постели, я размышляю о тебе, то я начинаю молиться тебе, он написывает. Там он так, ну, вы можете посмотреть, лежа на постели, он молится Богу. Это не значит, что он просто к Богу так относится безразлично, или там: да, не хочу я вставать, я тут уже устал, ну ты там и так услышишь. Это совсем это не значит. Бог смотрит прежде всего на сердце. Сердце может благоговеть перед Богом, оно... Тело может быть, человек может стоять, руки поднять вверх, на коленях быть, пасть перед лицом Божьим. А может быть, на постели молиться просто. Иногда, например, меня отвлекает какое-то положение моего тела, я просто стараюсь сосредоточить свое сердце на Боге. Это не так часто происходит, но в основном я стараюсь выразить, в общем-то, свое состояние и не лентяйничать. Если вижу, что это мне просто лень с постели встать, я всегда встану и помолюсь так, как должно. И всегда своих детей, в принципе, учу, когда мы вечером молимся, я всегда им говорю: встаньте. Или сядьте, не лежите. То есть я просто хочу, не потому что я верю, что запрещено лежа молиться, но потому что я хочу, чтобы их сердца сформировались. Они после этого задают мне вопрос: а почему нельзя лежа молиться? Я ему говорю: в принципе, можно, но почему стоим? Потому что Бог великий, и мы его уважаем, мы должны его понимать. Дети задают разные вопросы. Может быть, немножко не по теме. Дети удивительное создание, очень искренние. Так и наши молитвы должны быть искренними. Недавно дочка, позавчера или вчера, задала такой вопрос: а Бог стрижет ногти? Задается вопрос: почему Бог не ест? Она не может понять. Почему он не ест? Я объясняю несколько раз, и трудно понять. А вчера она вообще спросила то, что я не смогу произнести. То есть ли у Бога такая-то часть тела? То есть я такой пытался ей как-то объяснить. Итак, лежа на постели, еще один момент. 1 Фессалоникийцам 5:17. Давайте откроем. Фессалоникийцам, 5 глава, 17 стих. Написано: непрестанно молитесь. Речь идет о состоянии сердца, о молитвенном состоянии сердца, которое постоянно понимает, что оно перед Богом находится. Мы не находимся перед Богом, Бог не смотрит на нас только на богослужении, но еще когда мы читаем Библию. А так мы живем, в общем, сами по себе. Написано: ходил Енох перед Богом и не стало его. Это состояние сердца, которое постоянно перед Богом, и это оно молитвенное общение имеет с Богом. Какое-то отношение, краткая молитва, мысленная просто. И это такое состояние. Если молиться непрестанно, то это молиться и в троллейбусе, и в трамвае, это молиться и сидя, и идя по дороге, и так далее. Таким образом, Библия не ограничивает нас в форме, в положении нашего тела. Она описывает разные формы. И в Евангелии от Иоанна, 4 глава, 19 стих и ниже, разговоры Иисуса с самарянкой. Самарянка спрашивает Иисуса: «Вижу, что ты человек Божий, и хочу задать тебе вопрос, на какой горе правильно поклоняться? Ваши там учители иудейские говорят вот на той, а наши вот на этой, на какой правильно?» Она спрашивает по форме, как это должно выглядеть. А Иисус уводит ее с формы и говорит: «Настало время, когда Бог ищет поклонников, которые поклоняются в духе и истине. Когда они наполнены истиной и искренно из своего сердца они возносят поклонение. Неважно, на какой горе, важно, что с сердцем человек». Вот это намного важнее, чем форма, в которой он молится. Поэтому Библия описывает разные формы, но Библия ясно описывает, что единственное состояние сердца, которое угодно Богу, это сердце, которое почитает Бога, преклоняется перед Ним, сердце, которое к Богу верно относится. Есть люди, которые могут на коленях стоять или лежать ниц, а к Богу иметь абсолютно никчемное, богонеугодное отношение. И есть другие люди, которые, может быть, на постели или где-то по дороге куда-то, они могут вознести молитву, и эта молитва для Бога очень драгоценна. Таких поклонников ищет Отец, у которых в сердце это поклонение. Положение тела должно выражать верное отношение к Богу. Положение тела может быть разным. Главное в молитве – это сердце. Но нельзя забывать, что положение тела влияет на наше сердце. И поэтому положение тела должно быть библейски оправданным. Оно должно помогать нашему сердцу верно стоять перед Богом, иметь верное состояние перед Богом. Поэтому речь не идет о том, что «да какая разница?» Нет. Библия учит о мудрости библейской, как мы можем использовать, например, положение нашего тела в молитве. И еще один важный момент. В церкви, когда мы поклоняемся, есть определенная культура поклонения. В разных церквях, например, можем прийти в какую-то церковь, и если это неприемлемое поклонение там, мы должны воздержаться от физического проявления поклонения таким, если мы, например, в церкви никто не молится с поднятыми руками, или в церкви никто там не упадет ниц. И если мы просто так будем делать, это будет не совсем верно. Даже если это искренно перед Богом, мы должны помнить, что когда мы вместе поклоняемся, все, что здесь происходит, все, что мы делаем, да будет не в искушение нам, а в назидание. Поэтому, например, как мы одеваемся сюда приходим, мы должны одеваться так, чтобы человек, который сзади сидел, какая-нибудь сестра, она не была устремлена на вот эту классную заколку, которая просто привлекает ее внимание, которая сзади там сияет. Или такое убранство на голове, или еще какая-то такая экстравагантная одежда, которая людей от Бога отвлекает. Точно так же в молитве. Мы должны быть мудрыми, мы должны понимать, что в какой церкви мы находимся, какая есть, что ли, культура поклонения там. Мы должны быть смиренными и кроткими для того, чтобы не отвлекать людей от Бога. Потому что главное в поклонении – это не поднятые руки у нас или опущенные, а что с нашим сердцем. Один поднял руки, и вся остальная церковь уже не поклоняется Богу. Говорит: «Ах, поднял руки, он вот, значит, из такой деноминации». Это нехорошо, нужно быть мудрыми. Но при этом дома мы можем выражать свое поклонение. Я в церкви не молился ни разу, так как я иногда молился дома. Я помню, когда-то мне было очень странно поднимать руки Богу. Я думал, самое удобное положение было такое для молитвы. И как-то я ехал в село и шел через поле, я посмотрел, никого нет. Постоял, точно никого нет. Я молился: «Господи, я хочу научиться поклоняться Тебе, ну, многообразно, как Библия учит. Но мне очень странно поднимать руки, для меня это неискренно. Я говорю Тебе, Господи, я не хочу как-то что-то неискреннее делать, я просто попытаюсь поднять руки и молиться Тебе и подумать, что это может, что-то для меня может быть естественно». И потом еще раз, и я просто понял, как я могу выразить свое поклонение, как это помогает мне взмолиться к Богу. Поэтому я думаю, для нас очень важно, ну что ли, учиться по-библейски молиться, учиться разнообразно молиться. Если вы никогда не молились повниц или просто преклонившись головой к земле или на коленях, молитесь так, Библия описывает такие молитвы. Это поможет нашим сердцам верно стоять перед Богом. Чтобы молитва была угодна Богу, прежде всего должен быть человек, рожденным свыше. Без толку говорить о том, в какой форме должно быть его тело и что должно испытывать его сердце, если он не спасен до сих пор, если он не рожден свыше. Если он не получил спасение и он не помирился с Богом, если он до сих пор бунтарь, который в сути своей, он стоит вот так вот против Бога. «Я не собираюсь тебе подчиняться». Человек так не думает, он так не говорит, но Библия так нас описывает. Человек мертв духовно. Его справедливое будущее – это ад, где соберутся все ненавидящие Бога, все бунтари, все безразличные к Богу, что и есть ненависть. И пока он так стоит, то пусть он хоть вот так станет. Он внутри вот так стоит, а внутри так, чтобы получить там, что ему нужно. Это не играет никакой роли. Для того, чтобы сердце было в верном состоянии, это сердце должно родиться заново. Человек должен испытать духовное рождение. Он должен, будучи мертвым духовно, приняв Евангелие, покаявшись в своих грехах, покорившись Христу, должен родиться свыше. Без этого пусть молится как угодно. Единственная угодная Богу молитва, которую человек может вознести уверенно перед Богом, это молитва покаяния в своих грехах. Все остальные молитвы, которые человек возносит, он не имеет основания библейского уверенно их возносить. Хотя мы все молились даже до того, как истинно пришли к Богу. И мы видели, Бог отвечает на наши молитвы. Но все эти ответы были лишь указательным знаком, который должен был нас привести к этой молитве покаяния перед Богом. Без этого человек не спасен, не рожден свыше. Что бы он ни делал, он бунтарь, для которого Бог не есть отец, которому он может поднять руки, для которого есть Бог-судья, который указывает, что ад ожидает его. Давайте посмотрим Луки, где Иисус учит учеников. Одиннадцатая глава. Смотрите, здесь в 4 стихе написано: «И прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Здесь есть условие, он говорит, прости нам, потому что мы прощаем, потому что мы подчинены тебе, потому что мы живем по твоему слову, и мы молим о прощении для себя. Это верное состояние сердца, благоговейное, чистое, кающееся в своих грехах, подчиненное Богу, и которое практикует чистые отношения с другими людьми. Если где-то что-то не так, есть какое-то непрощение, есть какое-то зло, человек хочет исправить это по Божьему слову. Такое сердце благоугодно Богу в молитве. Такая молитва будет особенным образом отвечена и услышана Богом. Услышана подразумевается отвечена. Бог слышит все молитвы, Он все слышит. Несколько вопросов по второй характеристике. Подумайте, что с вашим сердцем происходит в молитвах. Оно безразлично или пламенно? Оно увлечено славой Божьей или только вашими желаниями и вашими проблемами? Оно благоговеет перед Богом? Или оно переживает только о самом себе? Это касательно сердца. Подумайте еще о положении тела. Есть ли разнообразие в положении вашего тела во время молитвы? Или вы молитесь всегда в одной привычной манере? И никогда еще не решили формировать свое сердце через то положение, в котором мы молимся? Может быть, вам стоит задуматься, какие ваши убеждения? Верите ли вы, что Библия описывает разные телесные формы или вот положение тела, угодные Богу? Или вы считаете, что только одна единственная форма, например, на коленях угодна Богу? Ну, иногда, может быть, стоя, и все. Библия так не учит. Хотя Библия однозначно учит о состоянии сердца. Итак, первая характеристика у нас была, это то, что Библия... Молитва мотивирована и сформирована библейским учением. Второе – это положение тела отражает или формирует наше сердце перед Богом. Поэтому это важная составляющая, в ней нужно разбираться. Третья характеристика библейской молитвы. Давайте прочитаем 14-15 стихи. «Пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах, и на земле». Здесь есть третья характеристика. Апостол Павел говорит, я молюсь Богу, и я когда молюсь Богу, вот какому Богу я молюсь, вот о чем я думаю о Боге, вот как я понимаю Бога, вот как я созерцаю Бога, вот как я знаю Бога, и вот о чем я особенно думаю, о каких характеристиках Бога, когда я именно об этом молюсь. Я вспоминаю, какой мой Бог, это дает мне силы правильно молиться. Это направляет мою молитву, это зажигает меня огнем, это дает мне возможность испытать общение с Богом в молитве. Это дает мне пламя в молитве, потому что я в молитве думаю о Боге. Я думаю, какой Он. И вот я Богу возношу эту молитву. Когда он думал про эфесских верующих, которые уже были рождены свыше, это были дети, духовные дети Отца Небесного. И он хотел, чтобы они росли духовно. И он за них сильно переживал. И он обращается, он становится на колени перед Богом, выражая свое благоговение перед величественным Богом. И с другой стороны, он говорит, я вижу его, как он отец наш. Он тот, которому дети его могут не как к судье уже обращаться, но взывать к нему Ава Отче, то есть папочка. И они могут как дети в простоте просто обращаться к нему и говорить, помоги, Господи, нам трудно, ты ставишь такую задачу, но мы сами ее не выполним. Ты нас веди, ты нас укрепи, ты направляй нас. И мы знаем, что ты нам ответишь. Мы успокоены в тебе, что ты такой отец удивительный. Ты лучше, чем все отцы на земле, чем ты лучше, чем мамы. И поэтому мы взываем к тебе. Понимание, кто ты, направляет даже эмоциональное содержание молитвы, даже интонацию нашего голоса. И, конечно же, содержание слов, которые мы возносим Богу. Когда мы поем какие-то песни, в песнях почти во всех у нас проповедуется Бог. Когда мы думаем над этими словами, мы по-другому поем эти молитвенные песни Богу. Мы по-другому их возносим, потому что мы видим Бога таким. Но если мы видим Бога мелким, невзрачным, формальной частью какой-то нашей жизни, частью религии, если познание Бога не возрастает, если Бог это просто палочка-выручалочка в нашей жизни, наши молитвы будут такими. Они не будут восхищенными о Боге. Они не будут иметь силы. У нас не будет силы долго молиться, молиться о многих людях. Мы быстро будем уставать от молитвы. Мы быстро будем, наши мозги будут быстро куда-то убредать от нас, от того, о чем нам нужно молиться. Бог не будет приковывать наше внимание на себе, потому что что там такого впечатлительного, чтобы я там был прикован, чтобы мое внимание было на нем, чтобы моя молитва возносилась не как самоцель, я хочу это получить, Бог, где ты там, давай, помогай мне. Я вижу там Бог, Он сияет, я обращаюсь к Нему, и мне хочется с Ним преклониться перед Ним. Или хочется комочком на постели своей скрутиться, как в руках Отца своего Небесного. И просто и вознести то, что я хочу, молиться, о чем я хочу. И может быть даже Бог добавляет еще какие-то мысли и продолжит молиться. Я планировал тут 2 минуты, у меня и времени нет, но мое сердце зажигается от того, как я вижу Бога. Я созерцаю моего Бога, и я верой понимаю, что Он прямо сейчас реально меня слушает. И Он вот такой. Это третья характеристика. Знание Бога определяет и окрашивает молитву. И это просто грандиозно важно. Скоро у нас будет конференция о том, какой наш Бог. Где мы будем просто сосредоточены на том, какой Он. Как Он открывается в Библии, чтобы наши сердца были захвачены Богом. И это повлияет на многие сферы в нашей жизни. И на молитвенную в частности. Смотрите Луки 11 глава. «Научи нас, Господи!» Иисус во 2 стихе говорит. Он сказал им, когда молитесь, говорите, «Отче наш, Отец, сущий на небесах, ты наш Папа, но ты существующий на небесах, ты величественный над всем. Да святится имя Твое, ибо оно достойно Того». Имя – это характер, это сущность Божия. «Да будет она прославлена и возвеличена, потому что Ты этого достоин, Ты вот такой сияющий в славе Своей. Да придет Царство Твое, чтобы Ты был царем в каждой душе». Да будет воля Твоей на земле, как на небе, чтобы все были Тебе покорены. Он, Иисус, с этого начинает. Он говорит, когда вы молитесь, вы думаете о Боге прежде всего. Он должен определять вашу молитву, ее содержание. Чтобы молитва была в духе, она должна быть основана на знании Бога. Это не значит отключенный разум молиться в духе. Это как раз разум, наполненный учением о Боге и вообще библейским учением Слова Божьего. Тогда наша молитва есть в духе, потому что мы молимся изнутри, и мы молимся в духовно верном состоянии перед Богом. Вот что значит молитва в духе. Некоторые заблуждаются, думают, молитва в духе – это когда ты в каком-то трансе, как-то в духе молишься. Библия нигде так не учит. Всегда должен разум наш участвовать. Наша душа смотрит на Бога и откликается в молитве. Такая молитва есть в духе, она угодна. Такая непрестанная молитва – это то, что ищет Бог таких поклонников. Чтобы молитва была в духе, она должна быть основана на знании Бога и наполнена описанием Бога. Я хочу еще раз это подчеркнуть. Молитва должна быть наполнена описанием Бога. Очень часто наши молитвы настолько блеклые, настолько примитивные. «Господи, вот сейчас у меня такая проблема, Ты помоги мне». И это даже слово «Господи» – это просто по проформе, так удобно говорить. Иногда мы все этим страдаем, иногда мы слово «Господи» вставляем в смысле «э». То есть пауза, нам нечего сказать, и мы говорим «Господи». Я думаю, все из нас слышали такие молитвы. Кто-то волнуется, и «Господи, помоги вот сейчас, Господи, нам все правильно сделать, Господи, и спеть вот, Господи, все песни, Господи, перед Тобой, как Тебе, Господи, угодно». Человек от волнения это произносит. Это просто, просто нужно помолчать ему и сосредоточиться. Но он стесняется, это понятно, ничего в этом страшного, ужасного нет. Я просто хочу подчеркнуть, что если мы не знаем Бога, если наши молитвы не наполнены тем, какой Бог, они становятся мелкими, они становятся невзрачными и несильными. Знаете, подумайте вот о чем. Некоторые христиане используют молитвенники для того, чтобы молиться. Другие говорят, это абсолютно неправильно, потому что мы должны молиться искренно своими словами. Те говорят, нет, это неправильно, что вы там молитесь, какие-то мелочи, а мы очень духовными молитвами молимся. На самом деле, когда мы смотрим, как Библия учит о содержании нашей молитвы, она учит, что мы должны быть в балансе. Есть время, когда нужно очень просто своими словами, ну, извините меня, бэкая-мэкая что-то Богу сказать. Бог видит сердце. Он знает, что между этими «э» и какими-то несуразными, может быть, выражениями, он знает молитву нашего сердца. Нет никакой проблемы, если мы молимся очень просто. Для кого-то может быть странно, для кого-то может примитивно. Главное, наше сердце молится перед Богом. Это то, чего Бог ищет. С другой стороны, Библия полна, например, псалмами, которые воспевались как молитвенное пение Богу, как обращение. Не было развлечение в церкви. Давайте попоем сейчас, как-то мы устали слушать, споем пару песен, как-то так. Взбодримся после обеда. Мне это нравится, когда христиане после обеда на конференциях поют песни, чтобы взбодриться. И нужно же какие-то такие, чтобы немножко так вот физически. Ну, лучше поотжиматься, на мой взгляд, чем петь поклоннические песни для того, чтобы взбодриться. Но когда эти псалмы пелись, они учили христиан молиться. Они учили их думать о Боге. Они учили их понимать Бога. Поэтому мы сегодня с вами поем какие-то песни, которые есть как, может быть, современное переложение псалмов или точные псалмы, или какие-то песни, кем-то сочиненные, в которых есть библейский текст, который нас всех ведет. И он помогает нам правильно думать о Боге и молиться. И мы стараемся отбирать песни, не просто какие-то петь, но чтобы они были содержательны, чтобы они назидали наши сердца, чтобы мы молились верно. Поэтому Библия, она учит и о простоте в молитве, и учит о том, что мы должны, скажем, молиться библейскими текстами Богу. Мы можем посмотреть много псалмов, и мы увидим, сколько Давид, когда ему было очень трудно, он говорит о Боге. Он не говорит весь псалом, мне очень Бог. И дальше, мне очень трудно решить эту проблему. Есть псалмы, в которых этого очень много, но если посмотреть на все псалмы, мы увидим, какой удивительный баланс есть в молитвах Давида. Он наполняет свои молитвы, скажем, рассуждением о Боге. Он молится: «Господи, Творец неба и земли, Ты все сотворил, перед Тобой должно преклониться всякое колено, и мы сейчас здесь перед Тобой стоим». И это его сердце правильно ведет в молитве. Очень важно, чтобы наши молитвы были наполнены описанием Бога, созерцанием Бога, преклонением перед Богом и восхищением Богом. Даже когда мы вот о чем-то хотим молиться, сосредоточиться нужно прежде всего на Боге. Знаете ли вы Бога много, чтобы было кому молиться так? Знаете ли вы Бога многогранно, не только с одной стороны, чтобы когда мне очень тяжело обратиться к Богу и помнить, что Он папа, когда у меня есть какие-то грехи в жизни, и мне нужно обратиться к Нему как к ходатаю, который благодатью прощает меня, и я могу прийти к Нему в молитве. Или когда у меня грехи, мое сердце должно разбито быть в покаянии перед Богом. Я знаю Бога как святого судью над этим миром, который не терпит никакого греха. И я буквально падаю ниц перед Ним и умоляю о прощении, хотя я помню о благодати, которая меня прощает. И я знаю, что Он прощает меня во Христе. Но эта благодать не повод к распутству, не повод к тому, чтобы стоять вот так перед Богом. Мой грех – это серьезное дело. И я должен в лепешку разбиться перед Ним, потому что Он такой святой. И Он подходит, ложит руку свою на меня. Я помню, Он это делает. И Он встает и говорит: не бойся. И Он обнимает меня. Я это сам придумал, или мне хочется просто какие-то чувства в себе родить, и я себе представляю Бога таким или таким. Нет, Божье Слово учит нас многогранно о Боге. Когда мы знаем многогранно Бога, наше общение с Ним многогранное и благословляющее нас. Подумайте, наполнили ли ваши молитвы созерцанием Бога, или это перечень ваших запросов. Подумайте, восхищаетесь ли вы Богом в молитве. Выражаете ли вы Богу свою любовь? Для многих мужчин это неприемлемо, мы такие серьезные, мы Богу не можем сказать. Но если мы больше узнаем Бога, это сломится. Такая мужественность не совсем верная мужественность. Это слабая мужественность. Истинная мужественность достаточно сильная, чтобы выразить свою любовь, чтобы выразить себя и поставить себя в незащищенное положение, открыть свое сердце, восхищаться кем-то больше, чем собой. Даже если это приведет нас к незащищенности, восхищаться Богом больше, чем собой, или там своим миром, или своими достижениями. Бог и наше созерцание Его в молитве – это абсолютно важный момент. Пусть Бог благословит нас возрастать в молитвенной жизни. Пусть Бог на этой неделе благословит нас учиться молиться. Я хочу предложить вам на этой неделе вспомнить эти три момента, эти три характеристики. Библейское учение, я записывал вопросы, вы, если записывали их, вам есть к чему возвратиться. Если нет, много чего вы уже забыли из того, что я сказал. Через пару часов еще больше забудете. Завтра, может быть, вспомните тему молитвы, тему проповеди. Но мы хотим заботиться друг о друге, поэтому у нас на сайте появится аудиопроповедь и появится этот конспект. Поэтому вы сможете увидеть эти вопросы, задайтесь ими. Подумайте, сколько, в какой форме и с каким состоянием сердца вы молитесь. Когда вы будете молиться, сосредоточьтесь, не спешите бросаться в молитву, просто остановитесь и подумайте об этом. И третий момент – это посмотрите на то, как вы знаете Бога и сколько Бога в ваших молитвах. Подумайте об этом. И учитесь молиться по-библейски, учитесь так молиться, чтобы Бога было много. И сейчас мы поклонялись через слушание проповеди, мы сможем продолжать Ему поклоняться через молитвенное пение Богу. Аминь.